Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі, сэнсы аўторка 12 ліпеня.
Прызнаць Лукашэнку тэрарыстам, як праходзіць другі форум дэмакратычных сіл Беларусі ў Берліне.
Мы будзем абращацца к міжнародным правіцтвам другіх стран, прызнаць гражданіна Лукашэнка тэрарыстам, прекратіць любыя кантакты, чтобы выработаць сумесныя рашэнні для противодействия тэрарыстычнай арганізацыі і дзейнасці гражданіна Лукашэнка.
Ці ёсць сумленне ў беларусаў, якія руйнуюць магілы салдат арміі краёвай.
Тут у Польшы на могілках савецкіх жаўнераў помнікі стаяць нават чырвоныя зоркі. І так будзе, бо гэта еўрапейскі народ. Бо гэты народ шануе сваю гістарычную памяць і трагедыю іншых народаў.
Рыхтуемся да чарговай хвалі пандэміі. У свеце выяўляюць новыя варыянты COVID-19.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё.фм.
11 ліпеня, выступаючы на другім форуме дэмакратычных сіл Беларусі ў Берліне, дарадца міністра ўнутраных спраў Украіны раптам заявіў, што навіны пра высылку беларусаў, у якіх скончыўся часовы ВНЖ, гэта фэйкі.
Цікава, што з ім не паспрабавалі паспрачацца ні палітыкі Валер і Вераніка Цапкалы, ні грамадскі дзеяч Вольга Карач, ні кіраўнік беларускага крызіснага цэнтру ў Львове Алексей Францкевіч, ні іншыя госці форуму.
На тым жа мерапрыемстве некаторыя госці раскрытыкавалі працу офіса Святланы Ціханоўскай, а расійскі эканаміст, дырэктар цэнтра даследаванняў постіндустрыяльнага грамадства Уладзіслаў Іназемцаў выказаў меркаванне, што Беларусь разам з Расіяй трэба прызнаць спонсарамі тэрарызму.
Якія наступствы чакаюць беларусаў, калі такое адбудзецца? Што не так з Ціханоўскай? Якія яшчэ цікавыя заявы былі агучаныя падчас форума і ўвогуле? Навошта патрэбныя такія мерапрыемствы?
На гэтае ды іншае пытанне ў інтэрв'ю Еўрарадыё адказваюць палітолог Дмітрый Балкунец і беларускі актывіст Руслан Хазін. І вось што першае адразу вось кідаецца на вочы, гэта менавіта крытыка Ціханоўскай. Што такое адбываецца? То бок сабраліся нібыта вырашаць праблему, і тут нібыта галоўная праблема з'яўляецца тое, як працуе офіс Святланы Ціханоўскай.
В авторитарных режимах существует цензура, поэтому в этом моменте участники выражали свои мысли. Если они имеют такую позицию, то это их право подобным образом давать какую-то оценку тем или иным действиям, событиям, определенным фигурам политическим, игрокам, которые тоже были приглашены на мероприятие. Вот, в частности, Руслан присутствует здесь, и он лично приглашал Светлану Георгиевну принять участие в мероприятии. Она его поблагодарила за то, что ее пригласили, и ожидали, что она приедет, потому что не было никакого отрицательного ответа, поэтому организаторы заблаговременно даже табличку поставили, ожидая, что Светлана Георгиевна или кто-то из ее команды примкнет к мероприятию. Но этого не случилось, вот поэтому, ну, такая критика, наверное, связана с определенными там, событиями, переосмыслением действительности. Мы 2 года находимся уже после августа 2020 года, и, наверное, участники, так или иначе, акторы, субъекты определенные политические, хотели бы ответов на разные сложные вопросы, а их нет. Поэтому, может быть, эта критика и возникает. Хорошо это или плохо? Ну, конечно, любая критика требует каких-то, может быть, что ли, переоценки определенных ценностей или каких-то других шагов. Поэтому критика, я думаю, была конструктивная, никто никого не оскорблял, были поставлены определенные вопросы. Поэтому вот в этом плане я считаю, что подобных площадок и дискуссий должно быть больше по вопросам разным, и вопросам и политического транзита, и экономических реформ, и те инициативы, которые вот звучат, там кто-то конгресс хочет сделать, я считаю, это хорошая идея провести конгресс и еще какие-то мероприятия сделать для того, чтобы обсудить, где мы находимся, и наметить план выхода из текущего политического тупика, который оказался в Беларуси. А здесь не роль какой-то личности играет значение, а все-таки форум создавался и уже вот второй раз прошел. Я думаю, что дальше будет продолжение, может быть, более расширенное. Форум создавался как площадка для разных политических сил и акторов, игроков, не на основе объединения вокруг конкретной фамилии какой-то, а как раз на основе определенных принципов, которые разделяют участники вот этого демократического движения. Поэтому в этом плане они вправе выражать свою какую-то точку зрения. Может, она даже кому-то не нравится. Поэтому я считаю, что разные точки зрения важны и нужны. Может, даже кто-то хвалил, там, я знаю, вот кто-то из Польши, по-моему, выступал, был делегат один, видео, правда, присылал. Он там обратился, пани президент, как бы, ну, поэтому разные точки зрения были.
Я немножко дополнить хотел. Дело в том, что у каждого есть какие-то свои ожидания от действий какого-то лидера. Если когда-то кто-то кого-то выбирает, человек заявляет, что у него есть какая-то программа, и люди поэтому совершают свой выбор. То есть голосовать за этого кандидата или за этого человека, либо нет. И по прошествии какого-то времени люди, которые передали свои полномочия или делегировали полномочия какому-то лицу, они в конечном итоге должны получить какую-то обратную связь, увидев, насколько их ожидания, связанные с этим лицом, ну, соответствуют действительности. И вполне возможно, что есть люди, ну, явно есть, они не увидели того, что они ждали и либо от непосредственно самой Тихановской, либо от ее офиса. Ну и также касается и штаба, и каких-то других инициатив. Угу. В принципе, поэтому эти все инициативы и критикуются.
Добре, Руслан, а давайте больше конкретно казать, а то мы просто не проводим прикладов. Вот с тех промов, которые вы чули, что конкретно критикуют удельники форума? Какие чекания не справдились?
Таких, скажем, очень жестких, конкретных целей и требований, или, скажем так, действий, которые подвергались бы критики, на самом деле не звучало. Но в самом начале мы оговаривали, что все присутствующие на форуме не высказывают какие-то личные, ну, скажем, оскорбительные, либо нелицеприятные замечания по поводу своих оппонентов. А основная задача – это поиск пути решения проблем, которые стоят перед белорусским демократическим обществом, вообще перед белорусским гражданским обществом. Поэтому основной акцент был все-таки именно на поиск пути решения этих проблем, а не сколько на критику. Просто критика могла звучать, ну, не звучала некоторых участников, но, скажем, комментировать, но это повторять, если кому-то интересно то, что что-то конкретно предъявлял либо офису Тихановской, либо штабу Латушко, либо еще каким-то инициативам, ну, можно просмотреть форум и глянуть их выступления. Но повторять вот эти критические замечания я бы не стал. У меня есть свои критические замечания, но я их не озвучивал и не озвучиваю. То есть я предпочитаю заниматься тем, чем я занялся. То есть путем поиска путей решения проблем. То есть офис не помогает, штаб не помогает, ну, значит, я сам себе помогаю.
Чому представники демократичних сил не стали оборонять своих громадян, коли дарацца министра внутренних справ Украины заявил, что новины про высылку белорусов, у яких скончився часовый вид на жыхарства, гэта фейки?
Чому так отбывается, мы ведаем докладные прозвища людей, якія были вымушены з'ехать з Украины, якія яшчэ только збираются выезжать, тому что так само уже пригрозили. Чому такое молчание? Мы ж, ну, форум демократичних сил собрались разом, как там вирішать проблемы.
Мне кажется, что по поводу там фейков, не фейков, я просто еще раз подчеркну, что я не все следил и не все речи смотрел, но если он действительно такое заявил, то, наверное, надо потребовать, может быть, каких-то дополнительных от него комментариев, но я отмечу, что насколько я знаю, те случаи, о которых идет речь, когда люди высылаются из Украины, там идет просто нарушение миграционного законодательства. Вовремя, насколько я понимаю, многие документы не продлевают. Это, насколько вот видно, видимо, это тоже повлияло. Может быть, с этим он как-то, может быть, в этом имел в виду акцент, что это не политические депортации, а исключительно вот подобного характера. Еще раз подчеркну, лучше по этому вопросу обсудить либо с ним напрямую, с этим советником, либо с представителем того, там у нас есть представитель форума в Украине, во Львове, и вообще в Украине, Алексей Францкевич. И он как раз про эти случаи знает больше гораздо, чем мы там можем рассуждать.
Ну, цікаво то, что с Алексеем Францкевичем особисто я размовляла еще до початку форума, и под час форума Алексей Францкевич менавіта выступал после этого дарацца министра внутренних справ. І ён не сказаў нічога насуперак, што цікава, але ён сказаў так, што не трэба звязваць гэта з палітыкай, але хіба ж мы не можам гэта звязваць з палітыкай, калі...
Так, з палітыкай, может быть, он это имел в виду, что это не политические депортации.
Натурально.
Именно связано с тем, что у человека закончились там документы, и по этим причинам происходит вот такое решение.
Натурально. Але ж мы ведаем так само и то, что документы скончились простое, что после войны белорусам просто не давали протягивать и казали, чекайте.
Как раз вопрос, который стоит для граждан Беларуси, которые находятся в Украине, не только по документам пребывания, но и по банковским картам, по другим вопросам. И, насколько я знаю, такого рода переговоры ведутся за закрытыми дверями, в том числе были консультации, проводились. И я даже направлял такие документы, меня просили. Я как бы имею определенные контакты в Украине, и как бы я тоже давал рекомендации, что нужно менять или что надо сделать. Поэтому вопрос, страна воюет, в Украине идет война, и очевидно, что те или иные министерства, ведомства, Национальный банк Украины, они не могут оперативно, может быть, какие-то решения принимать, может быть, есть политическая подоплека. Ну, в этой ситуации, конечно, белорусы являются заложниками той обстановки, которая сложилась в войне, в случае начала вот этой войны, с момента начала войны. Поэтому, ну, что ж, надо это дело пытаться хотя бы любыми способами каким-то образом решать. Насколько я знаю, вот, может быть, Руслан больше подскажет, я этот эпизод не сильно отследил, там был один или несколько кейсов, которые Алексей вот решил по документам для граждан Беларуси.
Так, ну, у нас... Там меня слышно?
Да.
Ну, насколько я знаю, вот от того же Алексея Францкевича, потому что мы с ним общаемся не только вот сейчас на форуме, но и в период между форумов, мы достаточно давно знакомы. Мне вот то, о чем говорилось, в основном проблема с документами, вот именно те случаи, которые озвучились, ну, это, скажем, банально, ну, мягко говоря, разделяется тех людей, которые вовремя не оформили документы. Но надо понимать, опять же, состояние в Украине, это сейчас ситуация, как введение боевых действий. Для украинцев, которые смотрят, ну, скажем, новости, из них там 100 сообщений по Беларуси, 95 – это сообщение о том, что взлетели какие-то ракеты на территорию Украины, либо это какие-то самолеты, либо захватили танки и так далее. И в этом потоке информации услышать там небольшое, там 2-3 сообщения о том, что белорусское общество не поддерживает, белорусские граждане не поддерживают действия лукашенковского режима, для них это теряется в этом потоке. Для Украины Беларусь практически является таким единым целым. То есть и народ, и действия преступной власти, они связывают, ну, в принципе, ответственность не разделяют между народом и преступной власти. И вот поэтому отношение к белорусам может иметь такой негативный оттенок. Но нельзя сказать, что это происходит массово. Но да, в каких-то ведомствах, министерствах временно блокируются какие-то движения по счетам, блокируются движения по документам оформления. Ну, потому что это тоже требует какой-то проверки и так далее. Если мы вспомним время, допустим, Первой империалистической войны или там Второй мировой войны, тогда тоже в России, допустим, против немцев, которые там уже не одно поколение проживали в том же там Петербурге или где-то на Поволжье, тоже вводились ограничительные меры чисто из-за того, что они этнически могли бы поддерживать своих там не соотечественников, а тоже этнических немцев. И такая практика существует везде, это ничего с этим не поделаешь. И, соответственно, да, сейчас в Украине война, Украина воюет Россия напала на Украину, и для Украины Беларусь является союзником России, и, соответственно, отношение такое же, практически такое же, как и к россиянам. Не могу сказать, что 100% такое же, но оно подобное.
То бок вы гэта адчуваеце дакладна, так?
Ну, па крайней мере, по отзывам. Опять же, есть люди, которые тоже даже Францкевич рассказывал ситуацию, как он садился в поезд с белорусским паспортом, у него были проблемы. Сергей Бульба мне рассказывал буквально вчера, позавчера вечером. Встретились здесь в Берлине, ехали вместе и обсуждали обстановку. И вот он мне тоже рассказал несколько таких случаев, которые были лично с ним. Что да, несмотря на то, что он в Украине провел там очень много времени и знает там все от и до, практически это там стало его вторым домом, но при этом у него, да, вот со времени начала боевых действий, ну, были проблемы в том, что он предъявлял где-то свой белорусский паспорт. Но это не говорит о том, что это массово и прям жестко. То есть нет никаких там избиений, притеснений на улицах, там никого не, нету погромов там против, даже против русских, против белорусов.
Вядома, что падчас сённяшняга форума удзельнікі вырашылі прапанаваць сусветнай супольнасці прызнаць Александра Лукашэнку тэрарыстам. Ці можна гэтага дамагчыся і навошта, якія яшчэ цікавыя прапановы былі агучаны?
Працягвае Дмітрый Балкунец.
По итогам сегодняшнего форума была принята декларация, во-первых, о признании гражданина Лукашенко террористом. Она в ближайшее время будет обнародована. И в соответствии с Женевской конвенцией декларация о терроризме Лукашенко подпадает по все эти требования. Мы будем обращаться к международным правительствам других стран, признать гражданина Лукашенко террористом, прекратить любые контакты и дальше приложить все усилия для того, чтобы выработать совместное решение для противодействия террористической организации и деятельности гражданина Лукашенко, содействовать ограничению его возможностей по передвижению по миру и прочее. Это первое, что было сегодня принято. И второй документ, который был принят, итоговая резолюция форума, где констатирована необходимость участниками форума взять на себя ответственность за объединение и координацию усилий представителей различных организаций, институтов, диаспоры, инициатив, а также иных форм гражданского общества Беларуси с целью свержения режима Лукашенко, освобождения всех политзаключенных. И было принято решение сформировать Совет, Национальный Совет Объединенных Демократических Сил Беларуси в составе, который приложен к этой резолюции. Он будет опубликован, думаю, что сегодня вечером, со списком, кто вошел. Это Временный Совет, который сформирован до формирования нового расширенного Совета, который будет уже, наверное, появится к третьему форуму демократических сил. А вот как раз Переходный Совет, Временный Совет должен будет сформировать условия, на которых будет сформирован Большой Расширенный Совет. И также мы намерены обратиться ко всем иным оппозиционным организациям, структурам, не представленным на форуме, с предложением делегировать своих представителей в участие в Расширенном Национальном Совете Объединенных Демократических Сил. И поддерживаем в целях создания национального освободительного движения Беларуси консолидацию усилий различных инициатив по выработке общей стратегии борьбы с режимом Лукашенко. Вот поэтому вот два таких важных документа. Я считаю, что подобная систематизация некоторых усилий, она так или иначе приведет рано или поздно к тому, что белорусский народ действительно откроет шампанское.
Гэта была размова з палітолагам Дмітрыем Балкунцом і грамадскім актывістам Русланам Хазіным. Паслухаць яе цалкам можна на саундклаузе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Шанцы на удзел беларусаў і расіян у Олімпіядзе 2024 года малаверагодныя. Пра гэта заявіў сябра Міжнароднага алімпійскага камітэта Крэйг Рыдзі. Справа ў тым, што кваліфікацыя да алімпійскіх гульняў ўжо пачынаецца, а беларускія і расійскія спартсмены адхіленыя ад міжнародных спаборніцтваў за асобнымі выключэннямі і не могуць у ёй паўдзельнічаць. Форвард хакейнай зборнай Беларусі Джэф Плат працягне кар'еру ў Фінляндыі. Ён падпісаў гадавы кантракт з клубам ЮП. Тым часам яшчэ адзін форвард беларускай зборнай Шэйн Прынц стаў гульцом маскоўскага «Спартака». На жаночым чэмпіянаце Еўропы па футболі ўстанавілі рэкорд па забітых галах у матчы адной каманды. Зборная Англіі выйграла на сваім полі ў Нарвегіі з лікам 8-0. Гэта рэкорд і для мужчынскага кантынентальнага першынства. Дагэтуль у адным паядынку забівалі не больш за 6 галоў. Чемпіянат України по футболі стартує 23 жнівня, нягледзячи на війну. Матчі будуть проходити у Києві, Київській області і на заході країни. Під час об'явлення повітряної тривоги поєдинки будуть переривати, каб футболісти і тренери могли перейти у безпечне місце. А глядачів на трибунах стадіону не буде. Баскетболіст збірної Італії Алесандро Джентілі зламав позвоночник. Здарылася гэта ў Пальма де Майорце. 29-гадовы спартсмен упаў на спіну з 4-метровай вышыні з балкона арандаванай ім вілы. Аперацыю яму зробяць у Неапалі. Сам гулец супакойвае заўзятараў у соцсетках, піша, што з ім усё нармальна. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі бесперашкодна нішчаць пахаванне жаўнераў польскай арміі краёвай. І гэта, нягледзячы на тое, што ў 1996 годзе паміж польскім і беларускім урадамі была падпісана дамова аб ахове месцаў памяці і пахаванню ахвяр войн і рэпрэсій.
У большей такое руйнаванне называюць варварскім актам дзяржаўнага вандалізму. Чаму ж магілы, якія нават пры камуністах нікому не заміналі, раптам сталі аб'ектам нянавісці?
У сваім блогу «Гісторыя побач» гісторык Ігар Мельнікаў кажа, што агрэсія супраць памятных месцаў, звязаных з арміяй краёвай, выклікана тым, што ў Польшчы прыбіраюць помнікі савецкім жаўнерам. Але, і гэта вельмі істотна, там не прыбіраюць пахаванні і помнікі з пахаванняў. Прыбіраюць менавіта адзінкавыя помнікі, якія стаяць у месцах, дзе, напэўна, і непахаваныя савецкія жаўнеры.
Да гэтага ставіцца можна па-рознаму, але Польша мае права сама вырашаць лёс чужых помнікаў на сваёй тэрыторыі. Не мае яна права знішчаць могілкі, але гэтага яна і не робіць. І гэта вельмі важна ведаць у сённяшнім кантэксце, асабліва цяжкім палітычным кантэксце, калі жаўнерскія пахаванні, на жаль, выкарыстоўваюцца ў вельмі брудных палітычных спрэчках і становяцца зброяй паміж дзяржавамі. Так не павінна быць.
У 1945 годзе частка краёўцаў успрыняла ў штыкі навіну аб роспуску арміі краёвай і перайшла ў антысавецкае падполле. Цяпер беларуская дзяржаўная прапаганда згадвае салдат арміі краёвай выключна як карнікаў.
Праводзяцца нават тэматычныя планёркі, на якіх ідэолагі распальваюць варожасць і спрабуюць пераканаць беларусу ў тым, што змагары за незалежнасць Польшчы пагалоўна былі злачынцамі. Пры гэтым прапагандысты ўмела забываюць пра тое, што савецкая армія і армія краёва неаднаразова ўдзельнічалі ў сумесных ваенных аперацыях.
Стасункі паміж Беларусію і Польшай заўсёды былі непростыя, але нашыя народы і нашыя дзяржавы звязывала вельмі шмат агульнага. Па-першае, гісторыя. Гэта і памяць пра Рэч Паспалітую абоіх народаў, шмат народаў. Гэта і памяць пра міжваенную Польшу, не просты перыяд часу, але зноў-такі гэты перыяд часу ў 39-м годзе скончыўся не толькі 17 верасня, але і 1 верасня, калі дзясяткі тысяч нашых суайчыннікаў пайшлі змагацца супраць нацыстаў у мундзірах войска польскага. Я ў сваіх даследаваннях заўсёды рабіў акцэнт на тым, што аб'ядноўвае два нашыя народы. І гэтага аб'ядноўваючага дастаткова шмат. То навошта сёння рабіць акцэнт на тым, што раз'ядноўвае нашыя народы? Ствараць штучна нейкія валыні ў адносінах паміж Беларусю і Польшу. Тут вельмі моцны момант узгадваецца мне. На працягу апошніх 5 гадоў я актыўна суправаджаў польскія турыстычныя групы, якія прыязджалі ў Беларусь. Людзі прыязджалі з розных гарадоў, розных сацыяльных груп, розная адукацыя, розныя падыходы. Аднак усіх гэтых людзей аб'ядноўвала пашана да сваёй уласнай гісторыі. І заўсёды мы наведвалі месцы нацыянальнай памяці Польшы. Гэта пахаванні жаўнераў, гэта курапаты, зразумела, тое, што аб'ядноўвае трагедыю беларусаў і палякаў. Гэта пахаванні і польсько-бальшавіцької війни, і паустання 1863 года, і другая сусветная, зрозуміло.
Натурально, у Польщі на могілках совєтських жавнєрів помніки стоять. Стоять нават червоні азорки. І так буде, бо гэта європейський народ, який шанує свою історичну пам'ять і пам'ятає аб трагедії інших народів. Чому нам, білорусам, не вучиться тому видатному, що є у наших сусідів поляков, протягує Ігор Мельников.
Питання до білоруських державних ідеологів. Що ви зробили для того, каб сённяшнія беларусы ведалі пра савецкія вайсковыя могілкі на тэрыторыі Польшы? Адказ прост. На жаль, адназначна нічога. Гэта палякі выдалі кніжку, у якой расказваецца пра стан і месца знаходжання гэтых пахаванняў. Пытанне да чыноўнікаў, асабліва турызма. Што вы зрабілі для таго, каб беларусы ездзілі ў Польшу не толькі на закупы, але таксама, каб наведаць гэтыя самыя могілкі. Сёння я езджу і наведваю і расказваю пра гісторыю побач, пра гэтыя пахаванні. А від беларусаў у Польшы зараз вельмі шмат. Зразумела, у кожнага свае праблемы. Зразумела, што яшчэ і палітыка ўплывае. Але ж варта сюды прыходзіць. Як палякі прыходзяць на свае месцы нацыянальнай памяці за мяжой. І не варта ў іх забіраць гэтыя месцы. Гэта проста не па-хрысціянску, гэта проста не па-чалавецку, гэта проста не па-добрасуседску. Паступаць па прынцыпе зуб за зуб, дык не ў Польшы, паўтаруся, не нішчаць пахаванні савецкіх жаўнераў. Прымушаць іх любіць гэта мы не маем права, бо гэта наша гісторыя, і мы павінны шанаваць гэта ўсё. Мы не павінны ўмешвацца ў жыццё нашых суседзяў.
Армія Краёва – падпольная ваенная арганізацыя, якая дзейнічала ў гады нямецкай акупацыі на тэрыторыі Польшы, а таксама ў заходніх рэгіёнах Украіны, Беларусі і Літвы. Армія Краёва была асноўнай арганізацыяй польскага супраціву, які змагаўся супраць нямецкай акупацыі. Першыя атрады Арміі Краёвы на тэрыторыі Беларусі былі створаны ў лютым 1942 года на базе антысавецкіх падпольных ваенных буржуазных арганізацый Польшы. Кіраўніцтва арміі Краёвай выкарыстоўвала канцэпцыю двух ворагаў – Германіі і Савецкага Саюзу, бо лічыла дзеянні гэтых дзяржаў несправедлівымі і агрэсіўнымі ў дачыненні да польскага народа.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Гурт «Скорпіонс» узняў сцяг Украіны на сваім канцэрце. Музыкі праспявалі песню «Winds of Change», радкі якой зменены з «I follow the Moskva down to Gorky Park», «Я іду па беразі Москвы ракі», да парку Горкага на «Now listen to my heart, it says Ukraine». «Паслухай маё сэрца, яно кажа Украіна». Сын Сергея Михалка рамантуе разбураныя дамы пад Киевом. Музыка Павел Михалок на пачатак вайны жыў ва Украіне. Цяпер ён застаецца там валанцёрам, расказваюць у рэпартажы «Белсад». У Киев Павел пераехаў са 17 жніўня 2020 года разам з калегамі гурта «Ляпіс 98». У Киеве ён працаваў з бацькам Сергеем Михалком. Спачатку быў проста музыкам у гуртах, пасля дырэктарам і турменеджарам. За дзень да пачатку вайны Павла Папя Редзілі. Хлопцы, фанаты Брута пазванілі каля 9 вечара і сказалі, што ў Расіі поўная баявая гатоўнасць і заўтра а 5 раніцы 50-50, што нападуць, згадвае ён. Цяпер музыка з валанцёрамі арганізацыі «Район нумар 1» дапамагае аднаўляць будынкі ва ўкраінскіх гарадах. Нядаўна яны ездзілі ў Гастомель рамантаваць пошту. Украіна мяне сустрэла сардэчна, дала працу, дала прыстанішча, знаёмствы, сябру. Каханне я тут сваё сустрэў, беларуску, мы з ёй былі сябрамі, а тут у Киеве закруціліся стасункі, тлумачыць хлопец, чаму пайшоў валанцёрам. Саліст гурта «Манескін» паслаў Путіна са сцэны падчас канцэрта ў Рыме. Да д'ябла дыктатараў, ідзіце ўсе, хто супраць таго, што я зараз сказаў, выкрыкнуў у канцы лідар гурта Дамиана Давіца сцэны падчас выканання песні «Газелайн».
Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Каранавірус у апошнія месяцы адышоў на другі план. Захваральнасць стала ніжэйшая, паміраюць ад яго радзей, ды ёсць больш важныя навіны, напрыклад, вайна ва ўкраіне.
Аднак COVID-19 ўжо нагадвае пра сябе. Сур'ёзна пачалі гаварыць пра новую хвалю пандэміі, якая чакаецца да восені. Віной таму некалькі новых варыянтаў віруса.
Некаторыя памылкова называюць новыя варыянты каранавіруса штамамі, аднак гэта не так. Гаворка ідзе пра BA.5 і BA.2.75. Яны маюць шмат адрозненняў ад амікрона, але недастаткова таму лічацца яго варыянтамі.
Варыянт каранавіруса BA.5 ўжо прыводзіць да росту захворваемасці ў Еўропе. Напрыклад, у Германіі фіксуецца больш за 700 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Кіраўнік Мінздароўя краіны Карл Лаўтэрбах заклікаў рыхтавацца да новай цяжкай хвалі, якая можа пачацца ўжо ў восені.
Сітуацыя з BA.2.75 пакуль іншая. Гэты варыянт нядаўна выявілі ў Індыі і яшчэ 16 краінах, але ён пакуль не дамінуе. Навукоўцы кажуць, што ён па заразнасці супастаўлены з адром. Гэта значыць, адзін чалавек можа заразіць яшчэ 14. У прынцыпе, ён як мінімум на 16% заразнейшы за ўжо вядомыя медыкам варыянты каранавіруса. З улікам гэтых асаблівасцяў BA.2.75 можа дамінаваць ўжо ў хуткім часе.
А што ў Беларусі? Мінздароўя перастала публікаваць штодзённую статыстыку па каранавірусе, якой і так мала хто верыў. І гэта адбылося ў першай палове траўня ў сувязі з тым, што сітуацыя стабілізавалася. Абнавілі звесткі чыноўнікі толькі на пачатку ліпеня. Амаль за два месяцы ў краіне было выяўлена каля 12 тысяч новых выпадкаў COVID-19. Гэта значыць, што канчаткова вірус не сышоў. Пра новыя варыянты амікрона пакуль не паведамляюць. Але яны могуць сур'ёзна падняць захворваемасць у Беларусі.
Сітуацыя з вакцынацыяй далёка не радасная. Мінздароўе рапартуе, што поўны курс вакцынацыі прайшлі 68,2% насельніцтва. Бустар атрымалі толькі 14,5%. І сам адсотак вакцынаваных, і адсотак тых, хто атрымаў бустарны ўкол, прыкметна ніжэйшыя, чым у іншых развітых краінах, дзе ўжо гавораць пра бустар пасля бустар. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.